Мэри Элизабет Брэддон. Тайны индийских офицеров. Глава первая. Через 8 лет. Заходящее осеннее солнце золотило массивные стволы деревьев, венчавшие вершину одного из косогоров графства Суссекс. Издали доносился глухой ропот морских волн, который смешивался с жалобным стоном сентябрьского ветра. По узкой тропинке на вершине косогора ходила взад и вперед молодая женщина в трауре, не сводя глаз с пылающего небосклона и блестевшего красноватым светом моря. Между кустами бегал мальчик лет 7, лишь иногда останавливаясь, чтобы сорвать желтые цветы, которые уже через 5 минут топтал ногами. Из труб хижин, теснившихся в долине, поднимался дым, оживляя этот суровый ландшафт. На извилистой дороге, ведущей к горе, стоял небольшой фаэтон, запряженный парой резвых лошадок, ожидая гуляющих на вершине людей. Экипаж был тут около часа, а Груму уже надоело ходить вокруг него и прислушиваться к полету куропаток, да к изредка раздававшимся в лесу выстрелам какого-нибудь охотника. «Когда ты поедешь домой, мама?» — спросил ребенок, подбегая к матери. «Скоро. Я так устал!» «Мой Руперт». Молодая женщина нежно положила руку на плечо мальчика, продолжая всматриваться туда, где солнце исчезало за морем. «Дитя мое, доктор Персон говорит, что тебе нужно больше двигаться, поэтому-то я и привезла тебя сюда. Побегай еще, мой милый, побегай». «Я не люблю бегать. Давай, мама, играть в лошадки». Мать глубоко вздохнула и, покрепче стянув шаль вокруг талии, приготовилась выполнить просьбу ребенка. Это была женщина довольно высокого роста, но очень деликатного телосложения, причем поразительно хорошенькая. Ее большие ясные голубые глаза были прекрасны, хотя ему не доставало выразительности, а маленький тонкий носик, рот, который далеко не свидетельствовал о силе характера, и длинные светло-русые волосы делали ее весьма привлекательной, хотя строгий ценитель мог бы сказать, что такое лицо скорее подошло бы кукле, чем одушевленному существу. Молодая женщина еще сильнее стянула шаль, завязала ее концы и, вручив их сыну, начала бегать по косогору, в то время как мальчик погонял ее слабым визгливым голосом. Он называл это игрой в лошадке. Она бегала довольно медленно, но все же достаточно живо для того, чтобы ребенок был доволен. Вскоре, однако, у нее перехватило дыхание. Она остановилась и прижала свои маленькие обтянутые перчатками руки к сильно бьющемуся сердцу. Мальчик продолжал дергать концы шали. Вдруг прямо перед ней на тропинке показался мужчина, которого она не видела вот уже 8 лет. Лучи угасающего солнца освещали его смуглое бледное лицо, отражались в карих глазах, и огромная тень легла на склон холма. «Капитан Вальдингам!» — в ужасе воскликнула молодая женщина. «Леди Лисль», — сказал новоприбывший, снимая шляпу. Осенний ветер взметнул пряди черных волос капитана и бросил их на его низкий лоб. Он был красив, но его мрачная красота носила весьма своеобразный характер. Правильные, но резкие черты лица, смуглая кожа, а карие глаза казались совершенно черными из-за густых и темных ресниц. Высокого роста, широкоплечий и сильный, он опирался на трость с золотым набалдашником. Встреча эта, очевидно, не удивила его, и на его лице не отражалось ничего, кроме легкого оживления. После минутного молчания он проговорил: «Я прочел в одном журнале, что он умер». Леди Лисль кинула на него полуудивленный, полуиспуганный взгляд и пробормотала: «Я думала, что вы в Индии». «Я прочел в газете о его смерти. Я пил пиво и играл в бильярд в одном из калькутских клубов, когда один из друзей подал мне какую-то английскую газету. И хотя я редко читаю прессу, начал ее листать. Таким-то образом я и узнал о смерти сэра Реджинальда Лисля, владельца Лисльвуд-парка в графстве Суссекс, 29 лет от роду. На другой день Дольгус поднял паруса, и я отправился вместе с ним».
«Так вы меня лю...»
«Я всегда любил вас, а теперь люблю еще более прежнего. Он схватил маленькую ручку леди Лисль и прижал ее к губам. Но мальчик снова начал дергать мать за шаль и громко закричал. «Кто этот господин, мама? И почему он целует твою руку? Почему он говорит, что любит тебя? Ведь он не мой бедный папа!» Капитан Вальдингом наклонился к мальчику и внимательно посмотрел на него, повернув к свету его бледное болезненное личико.
«Вы похожи на вашу маму и лицом, и характером, сэр Руперт Лисль», — произнес он. «И поэтому мы будем хорошими друзьями, и я буду играть с вами в лошадки».
«Тогда я буду любить вас», — ответил ребенок.
«Вы удивились, увидев меня, леди Лисль», — обратился капитан к молодой женщине. «А между тем мой приезд объясняется вполне естественными причинами. Я прочел, что сэр Реджинальд умер и на другой же день отправился в Англию. Прибыв в Довер, я навел справки и узнал, что вы все еще живете в Лисльвуде. Я поехал к вам, даже не заглянув в Лондон. В замке мне сообщили, что вы отправились кататься на пони. Ну, я и пошел прямо сюда».
«Почему же именно сюда?»
«Как вы не догадываетесь? Потому что мы расстались на этом самом Косогоре, и тоже в сентябре, 8 лет тому назад. Я решил, что вы иногда посещаете это место».
«Вы будете жить с нами в замке?»
«Нет. Я остановлюсь в гостинице «Золотой лев», но буду ежедневно приходить в парк. Если же я остановлюсь у вас, это может стать предметом сплетен».
«Вы правы». Ей так редко приходилось принимать решения, обычно их принимали за нее, что ее постоянно было нужно наталкивать на самые простые мысли.
«Я видел на дороге ваш экипаж и узнал ливрею дома Лисль», — продолжал Вальдингом. «Не подвезете ли вы меня?»
«Подвезем. Если хотите бывать у нас, то запомните. Мы обедаем в 7 часов. Теперь должно быть уже более 7, но я почти всегда заставляю себя ждать. Идем, Руперт».
Она взяла мальчика за руку, и все трое начали спускаться с горы.
«Вы говорили, что рады видеть меня», — вдруг сказал он, ударив тростью по ветвям деревьев. «А между тем в вас вовсе незаметно радости».
«Вы испугали меня. Вам бы следовало предупредить меня письменно о вашем приезде. Я ведь слабая женщина».
«Это верно», — ответил капитан со странной, почти презрительной улыбкой. «У вас всегда было слишком мало сил и для борьбы, и для страданий. Простите меня, леди Лисль. Одному небу известно, коренится ли причина этого в вашей душе или в вашем теле. Порой я даже спрашивал себя, а есть ли у нее душа?»
«Вы по-прежнему жестоки, Артур», — проговорила она, и ее большие голубые глаза наполнились слезами.
«Прикажите вашему сыну идти к экипажу, а мы с вами немного пройдемся».
Леди Лисль выполнила его просьбу, и мальчик бросился бежать к фаэтону, на козлы которого вскарабкался, сев рядом с грумом.
«Клэрибель», — начал капитан, волнуясь, — «знаете ли вы, что в течение всех тех лет, что провел вдали от вас в Индии, я молил Бога послать нам эту встречу? Грешная просьба, не так ли? Она равносильна просьбе о смерти человека, который никогда не делал мне зла. И все-таки она услышана, может быть, к моему несчастью. Это была молитва страстно любящего человека, сумасшедшего, отчаянного, ослепленного. Так молятся разве только язычники. Сколько раз говорил я самому себе: если даже она будет нищей, и я встречу ее на улице, или если она будет лежать на больничной койке, покинутая и презираемая всем светом, я и тогда женюсь на ней. Женюсь, где бы и какой бы ни нашел ее. И это так же верно, как то, что свет не сходит с неба. В течение 8 лет повторял я эту молитву и этот обет. Бог внял моей мольбе. И вот я снова здесь».
«Сэр Реджинальд был для меня хорошим мужем», — только и ответила леди Лисль на это страстное признание. «И я всегда старалась исполнять мой долг по отношению к нему».
«Да-да, Клэрибель, я верю этому. Вы также исполнили свой долг и по отношению к вашей тетке и вашим опекунам. Безжалостно разбили мое сердце и изменили данному мне слову, чтобы стать женой сэра Реджинальда Лисля».
«Я так мучилась тогда. Мне наговорили столько ужасных вещей.
Ну да, вам говорили, что я влюблен в ваше богатство, не так ли? Говорили, что бедный индийский офицер добивается руки сироты, дочери богатого негацианта, единственно ради миллионов, оставленных ей ее отцом. Вот что напевали вам. И вы, зная меня лучше, чем кто-либо, зная искренность моей любви к вам, могли верить этому, Клэрибель.
Я боялась полагаться на собственное суждение.
Да, леди Лисль, и это было самой серьезной ошибкой в вашей жизни.
Он вновь взял ее нежные пальчики в свои сильные руки и посмотрел на нее долгим взглядом.
«Великий Боже!» — воскликнул он. «Как я мог строить свое счастье на такой слабой, такой зыбкой основе? Что же удивляться, что все рухнуло? Бедная моя Клэрибель! Вы такое хорошенькое существо, но такое ломкое и бездушное. Скорее можно положиться на эти гиацинты, чем на вашу нежность и постоянство».
«Ох, как вы жестоки, Артур!»
«Вы находите? А помните вы еще сентябрь 8 лет тому назад? Кто был тогда жестоким, Клэрибель? Мы были здесь. О, как живо представлялась мне иногда вся эта печальная сцена! И как тоскливо сжималось мое сердце при этом воспоминании. Ужасные, почти невыносимые нравственные пытки. Каждую ночь в течение многих лет видел я во сне этот косогор и малейшие подробности нашего грустного расставания. Я слышал шелест вашего шелкового платья, цеплявшегося за кусты. Чувствовал легкое прикосновение вашей маленькой ручки к моей руке. Видел ваши слезы. В ушах моих звучали ваши отчаянные, терзавшие мою душу слова, которые вам было так же тяжело произносить, как мне слушать. Во сне я прижимал вас к сердцу, как при прощании, а после этого просыпался, чтобы смотреть на звезды сквозь крышу шатра и слушать завывание голодных шакалов.
«Я тоже много страдала. Я страдала не меньше вас», — сказала Клэрибель прерывающимся голосом.
«Нет, Клэрибель, ошибаются те, кто думает, что женщина страдает так же, как мужчина. Она страдает, глубоко переживая свое несчастье, и часто сильное горе действует на нее самым благодатным образом, изменяя ее к лучшему. С мужчиной же не так. Видя свои надежды разрушенными, потеряв цель в жизни, он поворачивается спиной к несчастью и начинает искать себе развлечения в обществе. Я не стану объяснять вам, леди Лисль, какое широкое значение имеет слово «развлечение». Единственно хочу сказать вам, что 8 лет назад я был достоин вас, а сегодня недостоин».
«Следовательно, вы не любите меня больше?» — спросила она.
«Люблю, Клэрибель, люблю. Сердце мое не способно полюбить другую. Я встречал женщин прекраснее вас и более достойных любви. Но в своем безумии, к моему несчастью, я не смог забыть вас, не мог разлюбить. Я проклинал вас за вашу бесхарактерность, презирал за измену, но в течение 8 лет, полных горя, труда и отчаяния, я ежедневно признавался самому себе, что все еще люблю вас. Скажите, я заслуживаю хоть какого-нибудь вознаграждения? Вы теперь вполне самостоятельны? Тетка ваша, которая имела на вас такое сильное влияние, давно умерла. Опекуны ваши не имеют больше над вами никакой власти, Клэрибель. И я спрашиваю вас теперь, когда вы свободны, на том же месте, где вы оставили меня 8 лет тому назад в таком отчаянии. Хотите ли вы исполнить обеты вашей молодости?»
Леди Лисль несколько минут молчала, а потом прошептала, вытирая слезы, которые с самого начала этого разговора катились по ее лицу. «Да, Артур, если это может составить ваше счастье». Она произнесла эти слова скорее под влиянием какого-то страха, чем подчиняясь чувствам. Артур обнял ее, прижал к себе и поцеловал в лоб, а затем молча довел до экипажа. «Мама, мама!» своим слабым голоском закричал ребенок. «Я тебя заждался. Я очень голоден, и уже становится темно. Абрук устал.